Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. История отношения президентов США к братьям Кастро и коммунистической Кубе. Эрдоган как объект юмора. Америку открыл не Колумб. И нефть в поле зрения Канарских островов. Островитяне в защиту туризма и собственных доходов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Барак Обама объявил о своем намерении восстановить дипломатические отношения с Кубой и добиваться отмены торгового эмбарго, введенного более 50 лет назад. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в США. Напомню, что первым шагом на пути к этой нормализации стало освобождение из кубинской тюрьмы американца Алана Гросса. Переговоры проходили секретно, с помощью представителей третьих стран, в основном на территории Канады. Но участие в них принял даже Ватикан. Как сообщила американская телекомпания ABC, президент Барак Обама дал добро на эти переговоры еще весной прошлого года. В итоге Гросса и одного кубинского заключенного, которого обвиняли на Кубе в сотрудничестве с ЦРУ, обменяли на троих кубинских шпионов в США. И даже этот первый шаг вызвал неоднозначную реакцию. Стоит ли поощрять кубинский режим подобными обменами? Ведь Гросс не нарушал закона, приехал на Кубу легально, привез компьютеры еврейскому сообществу острова, а в итоге провел 5 лет в тюрьме. О непростой истории двусторонних отношений и их нынешнем состоянии рассказывает Владимир Абаринов.
Остров Куба был открыт Христофором Колумбом в 1492 году и с тех пор принадлежал Испании. Еще третий президент США Томас Джефферсон назвал Кубу самым важным и нужным дополнением к нашей системе штатов, а президент Джон Квинси Адамс сформулировал закон политического тяготения, согласно которому Куба должна так или иначе попасть под контроль Вашингтона. США постоянно инспирировали повстанческое движение на Кубе, пытались купить ее у Испании, а в 1855 году в печать попал так называемый Остендский манифест – отчет о совещании американских послов в Лондоне, Мадриде и Париже о стратегии приобретения Кубы. В нем говорилось, если Испания откажется продать Кубу за 120 миллионов долларов, то и по человеческим, и по божьим законам мы будем вправе вырвать ее у Испании. В 1895 году созданная в США кубинская революционная хунта начала восстание на острове, ставшее предлогом для испано-американской войны, в которой Америка одержала победу. После периода оккупации в 1902 году была провозглашена независимая Кубинская республика. Именно тогда был заключен договор о бессрочной аренде территории на берегу залива Гуантанамо, где США создали свою военно-морскую базу. В 1952 году в результате военного переворота к власти на Кубе пришел полковник Фульхенсио Батиста, уже занимавший пост президента в начале 40-х годов. Куба превратилась во второй Лас-Вегас. Ее внешняя политика в полной мере отвечала интересам США. Однако 1 января 1959 года режиму Батисты пришел конец. Революция во главе с Фиделем Кастро победила. В стране начались политические репрессии. Нуждавшееся в поддержке Москвы правительство Кастро заявило о своей социалистической ориентации. Коммунисты стали единственной легальной политической партией на Кубе. В апреле 1961 года ЦРУ с одобрения президента Кеннеди предприняло попытку свержения режима Кастро. На южном побережье острова в заливе Свиней был высажен десант кубинских эмигрантов. Операция была рассчитана на поддержку населения, но массового восстания не произошло, десант был разгромлен. Джону Кеннеди пришлось оправдываться. Несмотря на наступательный тон его заявления, всем было ясно, что правительство США потерпело сокрушительный провал.
Любая односторонняя американская интервенция при отсутствии внешнего нападения на нас или нашего союзника противоречила бы нашим традициям и нашим международным обязательствам. Однако наша сдержанность не беспредельна. Когда межамериканская доктрина невмешательства становится ширмой или оправданием бездействия в отношении государства этого полушария, не исполняющего свой долг противостоять коммунистическому проникновению извне, я хочу заявить с полной ясностью, это правительство без колебаний осуществит свою главную обязанность и обеспечит безопасность нашей страны. Если настанет время действовать, мы не намерены выслушивать лекции о вмешательстве от тех, чья репутация навеки запятнана кровью у улиц Будапешта. Мы не смиримся с такой же участью, которая постигла маленькую группу отважных кубинских беженцев, которые пошли на риск и в крайне неблагоприятных обстоятельствах предприняли отчаянную попытку вернуть своему острову свободу. Но Куба больше, чем просто остров. Это не первый случай в древней или новейшей истории, когда малочисленный отряд борцов за свободу противостоит броне тоталитаризма. Не в первый раз коммунистические танки давят храбрецов, сражающихся за восстановление независимости своей родины. И это ни в коем случае не финал вечной борьбы свободы с тиранией повсюду на планете, включая Кубу.
В сентябре 1962 года в американо-советских отношениях разразился острейший кризис. Воздушная разведка США обнаружила на Кубе пусковые установки советских ракет. Президент Кеннеди выступил с обращением к нации.
Добрый вечер, мои сограждане. Правительство, как и обещало, пристально следит за наращиванием советской военной мощи на острове Куба. За последние недели нами получены неопровержимые доказательства того факта, что на этом порабощенном острове оборудуются пусковые ракетные установки. Целью этих баз не может быть ничто иное, кроме создания возможности ядерного нападения на страны западного полушария.
Джон Кеннеди обратился непосредственно к советскому лидеру Никите Хрущеву с призывом убрать ракеты с Кубы и решать вопросы мирного сосуществования в доброжелательном духе.
Я призываю председателя Хрущева прекратить и устранить эту тайную, безрассудную и провокационную угрозу мира и стабильным отношениям между нашими странами. Я также призываю его отказаться от политического курса, направленного на мировое господство, и совместными усилиями положить конец пагубной гонке вооружений и изменить историю человечества. У него сейчас есть шанс отодвинуть мир от края пропасти, вернувшись к собственным заявлениям его правительства о том, что ему не нужны ракетные базы за пределами своей территории, вывести это оружие с Кубы и воздерживаться от любых действий, способных усугубить нынешний кризис, а затем принять участие в поисках мирных и прочных решений.
Хрущев в итоге внял призывам Кеннеди и добился от него встречных уступок. Однако несколько дней мир находился на краю ядерной пропасти. Американские санкции в отношении Кубы вводились постепенно. Они стали ответной мерой на экспроприацию собственности американских граждан и корпораций на острове без какой бы то ни было компенсации. В октябре 1962 года режим санкций был ужесточен до полного торгового эмбарго. Но прежде чем это произошло, президент Кеннеди решил запастись впрок кубинским товаром, к которому он питал особую слабость, рассказывает бывший пресс-секретарь Кеннеди Пьер Селлинджер.
Как вы знаете, мы пережили, вероятно, крупнейшую катастрофу администрации Кеннеди – высадку в заливе свиней. Примерно через месяц после этого события президент вызвал меня в свой кабинет примерно в 5 часов вечера и говорит: «Мне нужна ваша помощь». Я говорю: «Что угодно, господин президент?» Он отвечает: «Мне нужны сигары». Президент, помнится, курил кубинские сигары марки «Петит Упман». Я говорю: «Сколько сигар вам надо?» Он говорит: 1000. «А когда?» Он говорит: «Завтра утром». Я говорю: «Это очень сложное задание, но я сделаю все, что смогу». Я сам курил в то время сигары, поэтому я связался со своими поставщиками. На утро я появился в офисе в 8 утра. Смотрю, президент уже названивает мне из овального кабинета: «Иди сюда немедленно». Захожу. Он спрашивает: «Как дела?» Я говорю: «Отлично, господин президент». «Сколько вы достали?» 1200 штук. «Потрясающе». Он открывает ящик своего письменного стола, достает оттуда указ о запрете ввоза кубинских товаров в Соединенные Штаты и подписывает его.
С тех пор каждый американский президент, вступая в должность, отвечает на вопрос, не намерен ли он восстановить отношения с Кубой. Вот ответ Джеральда Форда, который стал президентом в августе 1974 года.
Господин президент, вы предполагаете внести изменения в нашу политику относительно Кубы?
В настоящее время наша политика в отношении Кубы определяется санкциями, введенными Организацией американских государств, и как члены этой организации мы исполним это решение. Если Куба изменит свою политику по отношению к нам и своим латиноамериканским соседям, мы, разумеется, рассмотрим возможность изменения нашей политики, исходя из сути этих перемен. Ну а пока мы, безусловно, будем действовать в согласии с другими членами Организации американских государств.
Президент Картер, февраль 1977-го. В это время кубинский экспедиционный корпус участвовал в кровопролитной гражданской войне в Анголе на стороне прокоммунистического режима Агастиньо Нето.
Господин президент, собираетесь ли вы отказаться от торгового эмбарго Кубы в качестве первого шага к нормализации отношений?
Я полагаю, любым существенным шагам в наших отношениях с Кубой должны предшествовать дискуссии с ними, а также осязаемые свидетельства их намерения восстановить основные права человека на Кубе, в том числе освободить заключенных, а также пересмотреть свое отношение к заморским авантюрам, одной из которых являются их действия в Анголе.
Президент Рейган видел в Кубе плацдарм глобальной советской экспансии. В марте 1983 года он обратился к нации с посланием по вопросам обороны, в котором особое внимание уделил советскому центру радиоэлектронной разведки в Лурдосе, близ Гаваны.
Этот советский шпионский центр, расположенный менее чем в 100 милях от нашего побережья, является крупнейшим в мире комплексом такого рода. Его антенны и мониторы направлены на ключевые оборонные объекты США и отслеживают их малейшую активность. Комплекс Лурдоса обслуживают 1500 советских технических специалистов. Через спутник центр поддерживает постоянную связь с Москвой.
Рональд Рейган указал также на остров Гренада, где в результате путча к власти пришло прокоммунистическое правительство Морриса Бишопа.
На маленьком острове Гренада, расположенном в юго-западной части Карибского моря, кубинцы при советском финансировании и поддержке строят аэродром со взлетно-посадочной полосой длиной в 10 тысяч футов. У Гренады даже нет военно-воздушных сил. Для кого он предназначен?
Спустя полгода, когда в правительстве Гренады произошел раскол и его глава Бишоп был убит, американские войска вторглись на остров и изгнали оттуда кубинцев. Наконец, Рейган указал на то, что Куба играет ключевую роль в экспансионистских планах Москвы.
Советский Союз также оказывает поддержку кубинским вооруженным силам в Анголе и Эфиопии. У них есть базы в Эфиопии и Южном Йемене, близ нефтяных месторождений Персидского залива. Они получили в свое пользование построенный нами порт в бухте Камрань во Вьетнаме. И теперь впервые в истории с советским военным флотом приходится считаться уже в южной части Тихого океана.
В июле 1991 года в Лондоне состоялась встреча президента США Джорджа Буша и президента СССР Михаила Горбачева. На ней стоял вопрос об оказании Москве экономической помощи. Вашингтон обусловил ее, в числе прочего, прекращением поддержки режима Кастро.
Он понимает взаимосвязь между помощью Кубе и их высокими оборонными расходами и тем, что в будущем это может стать препятствием для предоставления помощи Запада. Вы обсуждали с ним эту тему?
Я полагаю, он сознает связанные с этим политические проблемы, особенно для Соединенных Штатов. Я обсуждал с ним эту тему, затем она обсуждалась на заседании «семерки», и он сообщил, что помощь Кубе сегодня оказывается в гораздо меньших объемах. Но как мы можем помогать Советскому Союзу, зная, что он продолжает поддерживать единственного тоталитарного диктатора?
Барак Обама не раз давал понять, что он не прочь нормализовать отношения с Кубой. Эти намерения превратились в негласные переговоры при посредничестве Святого Престола, после того, как в декабре 2009 года на Кубе был арестован американский гражданин Алан Гросс. Он ввез в страну спутниковые телефоны и компьютерное оборудование. На этом основании кубинские власти обвинили его в шпионаже. В марте 2011 года Гросс был приговорен к 15-летнему тюремному заключению. Попытку добиться его освобождения предпринял в том же году бывший президент Джимми Картер. Он встретился на Кубе с Алленом Гроссом и группой кубинских диссидентов, после чего сделал заявление для прессы.
Я считаю, что Аллен Гросс должен быть освобожден, потому что он невиновен в совершении какого-либо серьезного преступления. И я уверен, что кубинскую пятерку тоже надо освободить. Они отбыли уже 12-летний тюремный срок, и обстоятельства их ареста сомнительны даже с точки зрения американского суда.
Кубинская пятерка – это пятеро сотрудников кубинских спецслужб, приговоренных в США к длительным срокам заключения по обвинению в шпионаже, сговоре с целью убийства и совершении других преступлений. Таким образом, речь шла об обмене Гросса на кубинских шпионов. Тем временем отношения с Кубой налаживает Россия. В июле этого года официальный визит на остров нанес Владимир Путин, которого сопровождала представительная делегация. На пресс-конференции по итогам переговоров президент России рассказал о планах российско-кубинского сотрудничества.
Хочу отметить, что мы создаем новые условия для развития наших отношений. И для этого приняли решение списать прежние российские долги в объеме 35 миллиардов долларов. Точнее, 90% из этой суммы, а 10% должны пойти на инвестиционные проекты на самой Кубе. Мы много говорили сегодня о развитии торгово-экономических связей. В этой связи нами создан хороший механизм взаимодействия. На стабильной основе действует межправкомиссия. 12-е заседание, которое должно состояться в Москве. Возможно, встреча в Гаване осенью этого года. Во всяком случае, работа идет на постоянной ритмичной основе. Выполняется программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества до 2020 года. Работает и деловой совет. Мы говорили и о больших новых проектах. Некоторые документы в этой связи были подписаны, и вы были свидетелями этого подписания. Российская компания «Зарубежнефть» активно разрабатывает месторождение Бога до Харука. В ближайшей перспективе освоение новых блоков на морском шельфе Кубы. Надеюсь, в ближайшее время заработают и будут осуществляться планы другой нашей компании «Роснефти». Россия заинтересована в размещении на Кубе наземной станции нашей глобальной системы «ГЛОНАСС». И в этом случае кубинская сторона получит доступ к услугам и технологиям в области дистанционного зондирования Земли и спутниковых телекоммуникаций.
Обмен Аллена Гросса и еще одного агента американской разведки на трех человек из кубинской пятерки стал частью пакетной сделки, окончательная цель которой – полная нормализация двусторонних отношений. О достижении договоренности объявил президент Обама.
Сегодня Соединенные Штаты меняют свои отношения с народом Кубы. Это будут самые значительные перемены в нашей политике, которой мы придерживались более 50 лет. Мы положим конец устаревшему подходу, который за прошедшие десятилетия не смог защитить наши интересы. Вместо него мы начинаем нормализацию отношений между двумя странами. При помощи этих изменений мы намерены создать новые возможности для американского и кубинского народов и открыть новую главу в истории Западного полушария. У Соединенных Штатов и Кубы сложная общая история. Я родился в 1961 году, спустя 2 года после того, как Фидель Кастро пришел к власти на Кубе, и всего через несколько месяцев после вторжения в заливе свиней, попытавшегося свергнуть режим. В течение нескольких десятилетий отношения между нашими странами определялись сценарием холодной войны и упорным противостоянием Америки коммунизму. Нас разделяют всего 90 миль, но с каждым годом идеологические и экономические барьеры между нашими странами становились все более непреодолимыми.
Предвидя негативную реакцию на свое решение, президент заранее ответил критикам.
У меня нет иллюзий по поводу того, что рядовые кубинцы по-прежнему лишены свободы. Соединенные Штаты считают, что ни один кубинец не должен подвергаться нападкам, аресту или избиению просто за то, что он осуществляет свое неотъемлемое право на свободу слова. и мы продолжим поддержку там гражданского общества. Я не жду, что перемены, о которых я объявляю сегодня, преобразят кубинское общество в одночасье, но я убежден, что политикой вовлечения мы добьемся большего в отстаивании наших ценностей и поможем кубинскому народу войти в 21 век.
В настоящее время на Кубе под крышей посольства Швейцарии действует секция американских интересов. Как объяснила на специальном брифинге заместитель госсекретаря США по делам западного полушария Роберта Джекобсон, преобразовать эту дипмиссию в полноценное посольство можно посредством обмена дипломатическими нотами.
Статус наших дипломатических отношений в смысле перехода от их отсутствия к полноценному представительству, мы уверены, всецело находится в рамках конституционных полномочий президента. Что касается финансирования, то это, разумеется, компетенция Конгресса. Это и есть власть кошелька.
Добавим, что кандидатуру посла тоже утверждает Сенат. Что произойдет с военной базой в заливе Гуантанамо? Об этом, как заявил на своем брифинге пресс-секретарь Министерства обороны контр-адмирал Джон Кирби, Пентагону пока ничего не известно. Во всяком случае, заверил он, процесс ликвидации тюрьмы и передачи заключенных другим странам будет продолжен.
На данный момент я не готов что-либо исключать или, наоборот, не исключать. Мы находимся в самом начале процесса нормализации отношений с Кубой. Предполагаю, что, как и любое другое правительственное ведомство, Министерство обороны будет играть в этом процессе свою роль. Пока слишком рано заявлять что-либо определенное о том, как все это будет выглядеть или как все это отразится не только на расположенной там тюрьме, но и на самой базе. Вместе с тем, в нашей позиции относительно закрытия тюрьмы ничего не меняется. Этот процесс будет продолжен. Передача заключенных тоже. Но что касается самой базы, которая существует там, как вы знаете, со времен испано-американской войны, думаю, еще слишком рано говорить о последствиях для нее.
Что касается отмены торговых санкций, то этот вопрос будет решать Конгресс, в котором хватает противников нового кубинского курса президента Обамы.
О реакции в США на решение Барака Обамы нормализовать отношения с Кубой рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В канун Нового года турки смеются над властью и в особенности над своим президентом. Самым ярким его высказыванием за этот год был пассаж в ходе выступления на саммите мусульманских лидеров Латинской Америки. Эрдоган заявил следующее, цитирую, «Ислам появился на американском континенте в XII веке. Утверждается, что континент в 1492 году открыл Колумб. А тем не менее, за 314 лет до Колумба в 1178 году на континенте побывали мусульманские моряки». Конец цитаты. Зал дружно аплодировал этому заявлению, многие улыбались, большинство подумали, что это шутка. В одном из твитов с конференции автор саркастически заметил: «Вот что случается, когда отключаешь в стране интернет». Один из сатирических турецких журналов вышел с картинкой Моны Лизы на фоне мечетей. Однако нет. Реджеп Эрдоган не шутил и не простил смех юмористам. О борьбе президента с сатириками рассказывает Елена Солнцева.
Джульетта изменила свое настоящее турецкое имя после того, как решила заниматься искусством. Приехав в Стамбул из маленького городка, она выкрасила волосы в оранжевый цвет, потому что хотела быть похожей на великолепную Джульетту Мазину, беззащитную смешную уличную клоунессу из фильмов Федерико Феллини. Начинающая артистка сыграла в нескольких удачных постановках и на заработанные средства сняла небольшую квартиру на прилегающих к Стамбулу Принцевых островах, где традиционно проживают ромеи, греки, коренные местные жители со времен Византийской империи. Чтобы как-то обеспечить себе жизнь, Джульетта работает в торговой лавке и участвует в уличных представлениях. По выходным в ее доме собираются безработные артисты и устраивают вечеринки и капустники на злобу дня.
Мои рыжие волосы стали причиной скандалов и неодобрительных взглядов со стороны консервативных граждан. Многие показывают пальцем и смеются, даже плюют. Не так давно меня остановила полиция. Это было вечером в самом центре Стамбула, на площади Таксим, где мы с друзьями проводили очередную акцию. Полицейские сказали, что я должна поехать в участок, потому что им не нравится мой цвет волос. Они сказали также, что я неприличная женщина, которая, скорее всего, занимается чем-то постыдным. Я стала ругаться и кричать. Каждый волен носить волосы любой длины и делать любые прически. Наша власть боится людей, которые проповедуют иные, отличные от общепринятых взгляды. Они боятся нашего смеха и хотят закрыть наш мини-театр. Ведь у размещенных в интернете политических спектаклей много поклонников.
Джульетта рассказала мне, что минувшим летом в Стамбульском муниципальном театре власти запретили новую постановку по пьесе Гоголя «Ревизор», якобы из-за политической подоплеки. Спектакль имел большой успех у зрителей и был поставлен в турецких декорациях с артистами, облаченными в узнаваемые турецкие костюмы. Смех в зале вызывал городничий с коротко подстриженными усиками на манер лидера правящей партии справедливости Реджепа Эрдогана в турецкой феске, символе старого османского строя. Феску запретили в годы светской революции. Турецкие городские чиновники на сцене потешались над умными людьми, а Хлестаков представлялся приезжим из далекой европейской страны, что вызывало испуг и преклонение у глупой ограниченной турецкой знати. Несмотря на зрительский успех, чиновники правящей партии усмотрели в пьесе критику правящего режима. Запрет на постановку вызвал бурную реакцию в благосфере и оппозиционных средствах информации. Многие блогеры заявили, что происходящие в пьесе события очень сильно напоминают настоящие турецкой глубинки, где бросается в глаза недостаток образования, процветают косность, кумовство и взяточничество, а чиновники делают свои делишки и как огня боятся разоблачений. «В Турции, как в комедиях Гоголя», — говорит мне начинающая актриса Джульетта. Во время недавних муниципальных выборов в одном из центральных стамбульских округов правящая партия справедливости приписывала «мертвые души», чтобы набрать недостающее количество голосов избирателей.
Реджеп Эрдоган боится нас, потому что мы самая свободная и независимая часть общества. Мы не стесняемся говорить правду. Очень многие люди разного достатка и социального уровня недовольны тем, что делает власть. Претензии к нынешнему правительству есть у всех. Интеллигенция не любит исламистское правительство за то, что оно зажимает культуру и ограничивает свободу прессы. Люди говорят, что общество движется в сторону тоталитаризма. Восхождение нового вождя вызывает протесты в среде молодежи, которая привыкла жить с ощущением близости к Европе. Молодые, образованные, рассерженные, не боятся власти и смеются. Новое поколение не застало эпоху военных переворотов, поэтому у молодых нет страха перед военными, перед арестами и перед оружием.
Всемирно известный пианист Фазыл Сай смеется над слишком ограниченным мышлением исламистских чиновников и сетует, что в Турции все большее количество женщин носят исламские платок. Его эпатажные публикации в сети относительно непроходимой глупости чиновников правящей партии обсуждают миллионы турок. Пианиста поддерживают представители мира искусства, члены общественных и молодежных организаций. Против него уже возбуждено несколько гражданских дел по обвинению в оскорблении ислама. Поводом стали антирелигиозные высказывания, которые Сай опубликовал на своей странице в Твиттере. Страница была заблокирована, но до этого я прочитала некоторые записи. Не уверен, осознали ли и вы это, но если перед вами отвратительный тип, ничтожество, вор или дурак, то это непременно исламист. Запись сделана в марте. В еще одном сообщении в апреле музыкант высмеивает мусульманскую молитву, которая длится всего 22 секунды. К чему такая спешка? Вас ждет любовница или бутылка раке на столе? Теперь Сай говорит, что думает перебраться с семьей в Японию, где у него много друзей. В Турции получает в свой адрес лишь критику и угрозу со стороны представителей радикальных исламистских организаций. В ходе судебного процесса пианист не признал обвинений в свой адрес, заявив, что в большей степени своих сообщений он всего лишь комментирует всем известные источники. Судебный процесс вызвал критику со стороны Евросоюза, куда уже много лет стремится Турция. Прекратить дело против известного пианиста призвал главный переговорщик Турции с ЕС, государственный министр Эгемен Багыш. Политик предложил рассматривать сообщение в Твиттере как обычную болтовню. Депутаты парламента, однако, обрушились с обвинениями на композитора. Один из депутатов от правящей исламистской партии «Справедливости» даже назвал композитора «сыном шлюхи». Недовольство Сая вызвали требования чиновников правящей партии запретить балетное искусство. Вот что заявил Фазыл Сай в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Ни один партийный чиновник не рискнет посещать балет после того, как авторитарный турецкий президент Реджеп Эрдоган высказался негативно о балетном искусстве. Власти фактически поставили балет под запрет. В Турции балета нет. Многие считают, что не стоит придавать этому большое значение. Но я смеюсь над этой дикостью, которая распространяется в нашем обществе.
В Турции шутят, что балерины находятся на заслуженном отдыхе и получают пенсию от властей. Суммы пособий довольно малы. Артистка балета получает около 400 долларов. Приблизительно столько же получает турецкий мусорщик. Кое-кому из балетных артистов удалось уехать из Турции, получив место в гастролирующих европейских труппах. Остальные выживают, полагаясь на то, что власти вскоре переменят свое отношение к балету. Молодые турки неохотно идут в балет, считают его недостойным занятием. В консерваторию отправляют учиться только мальчиков из очень бедных семей и только потому, что родители не могут прокормить их и обеспечить работой. Журналисты до сих пор вспоминают, как, будучи избранным на пост мэра Стамбула, Эрдоган заявил, что никогда бы не разрешил своей дочери выбрать профессию балерины. Он также посоветовал бросить мечты о балете всем девушкам из порядочных семей. Эрдоган тогда заявил, цитирую его слова, что искусство балета отправляет сознание зрителя от талии балерины вниз. А это проявление культурного империализма, который стремится завлечь людей вниз по течению. С приходом правящей партии режиссеры перестали ставить балетные спектакли, опасаясь гнева и недовольства властей. Большим гробом турецкого искусства называют турецкие карикатуристы культурный центр Ататюрка в центре Стамбула, в котором некогда находился государственный театр оперы и балета. Более 7 лет это здание находится в строительных лесах. Двери и окна выбиты. Внутри хозяйничают бомжи и подозрительные личности. Выделенные на строительство деньги куда-то исчезли. Против застройщиков был возбужден судебный процесс, который продолжается до сих пор. Многие считают, что власти сознательно затягивают ремонтные работы. Президент Реджеп Эрдоган вообще ставит под сомнение необходимость существования государственных театров. Выступая на митингах своих сторонников, он заявил, что надо прекратить финансировать муниципальные театры, которые, по словам турецкого лидера, занимаются только тем, что критикуют власть. Эрдоган предлагает актерам самим искать богатых спонсоров, которые будут оплачивать их хлеб. В ответ актеры стамбульских театров устраивают в центре Стамбула акции в знак скорби по умирающему искусству. В канун Нового года нам не до шуток. Театры без поддержки государства просто умрут, сетует оперный певец Мерт Чакал и показывает мне маски Хаджевата и Карагёза, комических персонажей турецкого театра теней. Он рассказывает, что в прошлом на османских базарах Хаджеват и Карагёз своими острыми шутками смешили народ.
Хаджеват и Карагёз были клоунами и любили пошутить над приближенными султана. Их любил народ, и поэтому не трогали власти. Люди понимали, что человеческий смех – это отклик на все отрицательное. Смешное всегда связано с обнаружением безобразия и зла. Смех появится тогда, когда зло можно преодолеть. Обезвреженное смехом зло становится не таким уж опасным. Для того, чтобы смеяться и понимать юмор, нужно быть умным человеком. А наши власти не любят артистов за это. Премьер называет артистов горбом на спине государства, которое не хочет больше тащить его на себе.
Такая нелюбовь к большому искусству у премьера не случайно, пишет оппозиционная газета «Сюзджу». Эрдоган из бедной религиозной семьи закончил религиозную школу, чтобы заработать на жизнь, торговал турецкими баранками, потом подался в политику. Как правоверный мусульманин, он не посещает увеселительные заведения, не пьет и предпочитает театру футбол. Он не раз говорил, что театры слишком дорого обходятся государству, а театральные постановки поглощают из бюджета слишком много средств, которые можно потратить на более разумные проекты, например, на строительство новых мечетей, дорог или мостов. Премьер вообще выступает против увеселительных заведений и неоднозначно относится к юмору. Чтобы сохранить свой заработок, турецкие юмористы избегают политической сатиры и предпочитают быть подальше от политики. Комедийные фильмы ограничиваются проблемами маленького человека и смеются над отсталыми жителями деревень. Многих пугает неопределенное будущее опальных актеров, которые из-за отсутствия работы торгуют на базарах, шиферят или просто бездельничают. Бывший актер, 40-летний Айдын Поэрас.
Чтобы как-то сохранить театры на плаву, многие шутники ранее предлагали даже повысить цены на бензин и отдавать вырученные деньги искусству, что, впрочем, вызывает недовольство у большинства населения. Турецкий бензин и так один из самых дорогих в Европе. А ведь во время религиозных праздников власти тратят миллионы на устроительство специальных шатров, где кормят неимущих и бедных. Но выделять деньги на культурные проекты и просвещение народа они не хотят.
Смех у многих турецких историков вызывает и интерпретация истории турецким президентом. Ранее турецкий лидер заявлял, что происхождение турецкого народа идет от древних инков и индейцев. Не так давно Эрдоган выступил с утверждением, что первооткрывателем Америки был не Колумб, а мусульманские мореплаватели, прибывшие к берегам Нового Света еще в 1178 году. Говорили, что Эрдоган якобы позаимствовал свою концепцию и историю у некоего мусульманского ученого, исследовавшего дневники Христофора Колумба, в которых мореплаватель утверждал, что, проплывая мимо кубинских берегов, видел купола мечети на вершине красивой горы. Эта фраза давно известна историкам, однако найти на американском континенте остатки мусульманской культуры до Колумбовой эпохи до сих пор никому не удавалось. Вот что говорит преподаватель истории в Стамбульском лицее.
Многие смеялись над тем, что Эрдоган предложил кубинскому правительству построить в Гаване копию Стамбульской мечети и даже обещал прислать на Кубу турецких строителей. На страницах оппозиционных изданий появились рисунки с изображением Эрдогана, который стоит в Бразилии на горе вместо статуи Христа. Такое заявление турецкого лидера продиктовано негативным отношением к христианскому миру. Это заложено у него с детства. Многие наши учебные пособия сеют неуважительное отношение к европейской мысли и враждебность к христианскому миру. В одном из учебников размещена фотография Альберта Эйнштейна с высунутым языком, а под ней разъяснение, что в детстве Эйнштейн был грязный, неопрятный человек и имел много вредных привычек. Ел мыло и мел.
Миллионы в коробках из-под обуви. Так оппозиционные журналисты обозвали самый громкий в истории недавний коррупционный скандал, в ходе которого в отставку ушел почти весь действующий кабинет министров. Были задержаны около 60 человек, в том числе сыновья министров внутренних дел и экономики. Среди арестованных оказался директор Государственного народного банка, у которого полиция обнаружила более 4 миллионов долларов наличными, спрятанных в коробке из-под обуви. Обувной скандал вызвал волну насмешек над чиновниками правящей партии «Справедливости». В офис партии стали посылать пустые коробки из-под обуви, демонстранты выносили на митинги гигантские обувные коробки. С некоторых пор обувные коробки в Турции обрели новое функциональное значение. Теперь деньги хранят не в банках, а в обувных коробках, шутит стамбульский бизнесмен Митин Бурай. По размеру обуви определяют статус чиновника.
Мы ищем обувь для чиновников правящей партии большого размера. Им не подходят туфли 41-го или даже 42-го. Им нужен 45-й, потому что они хранят в своих ботинках миллионное состояние.
На разразившемся коррупционном скандале в высших эшелонах власти решили заработать остроумные стамбульские торговцы, которые выпустили туфли под маркой «Эрдоган» стоимостью около 100 турецких лир, около 50 долларов. Новые туфли Эрдогана рекламировали как 100% турецкий товар на кожаной подошве с использованием современных технологий. обувь захотели распространять около 400 турецких магазинов. Поток желающих приобрести обувь президента был настолько велик, что за несколько дней до начала Нового года были распроданы более 10 тысяч пар. Сообщали, что среди покупателей были в основном консервативные верующие и мусульмане из других стран, в частности из Ливана и Ирана, где авторитет турецкого лидера очень велик, и носить его туфли считается престижным. Стамбульский бизнесмен Метин Бурай поддерживает оппозицию и выступает против авторитарной политики партии справедливости.
После обувных акций протеста власти пытались показать свою силу. В результате появился обувной закон, который запрещал женщинам-парламентариям в официальных органах власти носить каблуки. Ботинки турецкого лидера и его соратников стали символом коррупции и произвола турецких властей. Слышал, что ботинки с фальшивыми долларами подкинули многим чиновникам партии в качестве шутки. Самые смелые шутники – турецкие карикатуристы. Они не боятся мести со стороны власти и считают карикатуру одним из самых острых оружий в политической борьбе.
После того, как все подозрения с обвиняемых в коррупционном скандале были сняты, в карикатурном журнале «Пингвин» появился рисунок с изображением занимавшего в то время должность премьер-министра Эрдогана, который не замечает, как два грабителя опустошают сейф. Карикатура сопровождалась словами: «Не спешите, этот сторож всего лишь голограмма». Эрдоган подал в суд на автора рисунка, художника Мусу Карта. Во время суда Карт сказал, что не собирался никого оскорблять, но хотел показать факты. Он заявил, что Турция находится внутри карикатуры прямо сейчас. Мусе Карту грозило 9 лет тюрьмы. Чтобы защитить своего коллегу, карикатуристы со всего мира устроили в Твиттер кампанию солидарности. В итоге Муса Карт был оправдан. В знак благодарности коллегам он разместил картинку с Гитлером, который говорит: «Слава Богу, в мое время не было Твиттера». Образ Гитлера, кажется, довольно крепко пристал к турецкому лидеру. Активист молодежного движения Хасан Курай.
Стамбульские студенты организовали выставку карикатур и рисунков, на которых Эрдоган изображен в виде Гитлера. В ответ Эрдоган и его супруга подали судебный иск, потребовав от организаторов выставки компенсацию в размере около 30 тысяч евро. Оппозиция заявила, что если премьер-министр Эрдоган нуждается в их деньгах, они могут ему пожертвовать свои мизерные стипендии, на которых их обрекло правительство.
В последнее время журналы комиксов и карикатур пользуются даже большим спросом, чем свежая пресса. Население Турции крайне политизировано, говорит продавец киоска Ахмед. Этим объясняется высокий уровень интереса к политической карикатуре. Рекордсмен по продажам – стамбульский юмористический журнал «Пингвин», который по степени популярности можно сравнить с крокодилом советской эпохи. Мягкая обложка, красочные рисунки, высокие тиражи и довольно низкого качества печать – которая не влияет на продажи. Журнал разбирают в течение нескольких дней. Часть тиража продается в Америке и Европе. В Германии, например, где живет самая многочисленная в Европе турецкая община, журнал продается только по подписке – 80 евро в год. На эти средства издательство выплачивает заработную плату сотрудникам и содержит штат юристов, которые помогают отбрыкиваться от политиков, то и дело возбуждающих судебные тяжбы против издательства, говорит автор карикатур, редактор журнала «Пингвин» Муса Карт.
Вспомните карикатурный скандал, который разразился несколько лет назад в мире из-за публикации одной из датских газет карикатур на пророка Мухаммеда. Турецкие суды завалены исками на художников-карикатуристов. Наш журнал не раз закрывали из-за политической сатиры, в последний раз в марте прошлого года. На обложке журнала мы изобразили действующий кабинет всех министров в образе зверей, а в центре премьера Реджепа Эрдогана с головой кошки, которую считают самым лживым животным в Турции. Эрдоган подал в суд, грозил разогнать карикатуристов, однако они выиграли процесс.
Эрдоган то и дело возбуждает судебные иски, требуя выплаты крупных денежных сумм за публикацию политических карикатур. Так, за карикатуры на турецкого премьера суд приговорил художника Майкла Диккенсона к 500 дням тюрьмы. Этот британский художник много лет проживает в Турции и рисует политические карикатуры на злобу дня, продавая их различным центральным печатным изданиям. После принятия закона об ужесточении цензуры в интернете художник изобразил Эрдогана в виде хозяина большой торговой лавки, который в ручном режиме управляет страной и дает указания малообразованному деревенскому помощнику Фатиху. После публикации этих оскорбительных, по мнению властей, карикатур, Диккенсона задержали, предъявив ему обвинение в глумлении над образом турецкого премьера. Последовали длительные судебные тяжбы, в ходе которых его то оправдывали, то обвиняли снова. В результате судьи ограничились денежным штрафом и пригрозили выслать из страны, если в ближайшие 5 лет он будет рисовать карикатуры на премьера. Вот что говорит Муса Карт, известный турецкий карикатурист.
Эрдоган не терпит критики. Он возмущается, когда люди критикуют его деятельность. Он инициировал закон, который позволяет закрывать любые интернет-сайты, если в их содержании найдут нечто оскорбительное. Выявлять подобные публикации правоохранительные органы будут по проблемным словам, перечень которых пока не оглашается. Новый закон обязывает провайдеров передавать сохраненные сведения об интернет-активности пользователей в социальных сетях. Подобные записи будут храниться как минимум в течение 2 лет и по запросу уполномоченных инстанций могут быть переданы третьим лицам. Многие сравнивают происходящее в Турции с временами Третьего рейха, когда страной в ручном режиме управлял один человек.
В канун Нового года на стамбульских улицах ведущие деятели искусства, музыканты, актеры, оперные певцы, танцоры балета, театральные служащие устраивают митинги и акции протеста, на которых смеются над властью. Выступающие за светское развитие государства называют происходящие перемены театром абсурда, в котором все больше слышится шизофренический смех.
О борьбе Реджепа Эрдогана с сатириками рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Жители принадлежащих Испании и Канарских островов протестуют против нефтепоисковых работ в море в 60 километрах к востоку от архипелага. Эти работы были начаты частной компанией по государственной лицензии в ноябре. Канарцы боятся, что нефтедобыча, которая, по их мнению, чревата загрязнением морской среды, может навредить иностранному туризму, их основному источнику дохода, рассказывает Виктор Черецкий.
Ежегодно на Канарах отдыхает почти 10 миллионов иностранцев. Они оставляют здесь сумму, которая составляет 74% всех местных доходов. Вместе с тем правительство Испании утверждает, что нефть, если она в конце концов будет найдена, сможет улучшить благосостояние населения архипелага, учитывая, что доходы от туризма обеспечивают далеко не всех островитян. Безработица на Канарах выше, чем в других регионах Испании, охватывает треть трудоспособного населения. По предварительным данным, нефтедобыча способна создать не менее 50 тысяч новых рабочих мест. Одновременно правительство утверждает, что ведущие разведывательные работы компании «Репсоль», флагман национальной энергетики, гарантируют защиту окружающей среды от загрязнения. Последовательным сторонником нефтедобычи является министр промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сорья. Сам он, кстати, уроженец Канарских островов. Вот что заявил министр на недавней пресс-конференции в Мадриде.
Очевидно, что если бы существовала хотя бы минимальная угроза для окружающей среды, то я бы первый противился нефтедобыче, как министр, ответственный также за туризм, как уроженец Канар и как гражданин Испании. Но я за разработки, поскольку они не угрожают природе, позволят создать на архипелаге новую отрасль, уменьшить безработицу и увеличить деловую активность. Появится капиталовложение, будет развиваться промышленность, судоремонтники получат дополнительные заказы, больше будет работы у предприятий, обслуживающих коммерческий флот, больше будет прибыли. Канары не могут позволить себе роскошь игнорировать все это, имея 30% безработицу.
Испания до сих пор не имела собственной нефти, и на ее закупки за рубежом, в том числе в России, ежегодно тратила до 20 миллиардов евро. Первые данные о том, что черное золото может находиться у берегов Канарского архипелага, появились лет 30 назад, а в начале нынешнего тысячелетия испанское правительство поручило поисковые работы компании «Репсоль». 13 лет ушли, в частности, на разработку природоохранных мер. Работы начались лишь после утверждения этих мер кабинетом министров. Сейчас нефтяники проводят бурение до глубины 2000 метров от морского дна, где, по предварительным данным, должны находиться запасы нефти, годные для промышленной разработки. В конце января станут известны первые результаты поиска. Представитель «Репсоль» Хавьер Моро.
Мы полагаем, что месторождение может быть довольно значительным. Речь идет о 200-500 миллионах баррелей, и это нас вдохновляет. Подобное богатство может превратить Испанию в нефтяную державу.
Если прогноз сбудется, то страна сможет покрывать за счет канарского месторождения до 15% своих нужд в горючем. Оптимизма у «Репсоль» прибавилось после того, как в минувшем октябре нефть обнаружили американские специалисты, работающие поблизости в территориальных водах Марокко. Региональные власти Канарских островов выступают против нефтедобычи, мотивируя свою позицию интересами туризма и экологии. Впрочем, как отмечает газета «Паис», руководитель канарской администрации Паулино Риверо, похоже, обеспокоен не столько защитой природы, сколько распределением будущих доходов от нефти. Вот одно из его недавних высказываний на эту тему.
Позиция канарского правительства – это решительное «нет» нефтеразработкам, до тех пор, пока не станут известны наши права на данные ресурсы. Мы об этом всегда заявляли. Так что первое, что следует сделать, это признать нефтяные месторождения нашей собственностью. Мы не допустим, чтобы в выгоде осталась лишь нефтедобывающая компания. Мы хотим, чтобы наши права были признаны.
В соответствии с принятым в середине декабря правительственным постановлением, нефтяники обязуются выплачивать региональной администрации 8% от своих будущих доходов. Риверо тут же раскритиковал это постановление, заявив, что региону должна принадлежать вся нефть. Ему ответил министр Сорья, напомнив, что испанское законодательство считает полезные ископаемые, имеющиеся в стране, достоянием всех испанцев, а вопрос об их разведке и добыче относит к компетенции центрального правительства. Территориальные воды государства также находятся в его ведении.
Во-первых, разведка нефти производится не у Канарского берега, а в Атлантическом океане, и местная администрация не вправе вмешиваться в этот процесс. Кроме того, в соответствии с нашим законодательством, региональные власти не вправе распоряжаться даже береговой полосой. Это компетенция исключительно центрального правительства, как и все территориальные воды страны.
Пока центральные и региональные власти спорят, как распределять будущие доходы, местное население больше заботит, не навредит ли возможное экологическое загрязнение иностранному туризму, не лишит ли их гарантированного куска хлеба. Люди не очень верят заверениям в экологически чистой нефтедобыче и в перспективу собственной переквалификации для работы в нефтяной отрасли. Кроме того, полагают местные жители, какие бы меры предосторожности не принимались, иностранцев может отвадить от островов сам факт присутствия рядом нефтяных разработок. Это мнение разделяют и бизнесмены, работающие в сфере туризма. Франциско Мартинес, представитель Канарской ассоциации туроператоров.
Я полагаю, что туристический бизнес и нефтяной несовместимы. Их сосуществование невозможно, и от этой реальности нам никак не избавиться. Но с другой стороны, похоже, что речь идет о существенных запасах нефти, от которых государство, естественно, отказаться не может. Так что здесь есть над чем поразмыслить.
Что касается активистов природоохранных организаций, то для них дилеммы не существует. Они однозначно высказываются против нефтедобычи. Созданный экологами Канарский антинефтяной координационный совет руководит протестным движением. Он, в частности, требовал провести референдум по поводу нефтедобычи. Однако референдум испанские власти запретили, и совет ограничился проведением в конце ноября Дня борьбы. Учитывая всеобщее недовольство нефтеразработками, экологов поддержали тысячи людей, говорит представитель антинефтяного совета Эдуардо Молина.
Мы, канарцы, обращаемся за поддержкой ко всему миру.
Репсоль уже начала поиск нефти при попустительстве наших политиков. Они подвергают риску наше единственное богатство – океан. Наш регион уникален с точки зрения природного разнообразия, которое может исчезнуть. Вспомним хотя бы известные нефтяные катастрофы, такие как произошедшая с танкером «Престиж» у берегов Испании или катастрофу в Мексиканском заливе, когда оказались загрязненными сотни километров побережья. Неужели мы допустим нечто подобное у нас? Ведь море нас кормит, дает нам радость. У наших берегов самое большое скопление дельфинов и китов во всей Атлантике. И я уже не говорю о туризме. Что мы скажем иностранным отдыхающим? Приезжайте к нам, почернеете, но не от загара, а от нефтяных пятен на коже. Так что мы рискуем потерять все.
Защитники природы Канарских островов разработали план действий. Он предусматривает, в частности, направление в район нефтеразведки флотилии из маломерных судов. Они попытаются блокировать работу поисковиков. Одновременно будут проводиться манифестации в городах архипелага, пикеты, собрания общественности, бойкот автозаправочных станций, принадлежащих «Репсоль».
О борьбе жителей Канарских островов с нефтепоисковыми работами в море в 60 километрах к востоку от их архипелага рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.